сегодня в Израиле и во многих других странах отмечается день памяти жертв Холокоста, Йом-Ха-Шоа, день катастрофы. И нужно сказать, что это не единственный день в году, по крайней мере в Европе, в Германии, где я живу, который приурочен памяти жертв Холокоста. Есть в Германии самый такой, наверное, известный памятный день. Это день ночь погромов, погромная ночь, 11 ноября. Есть еще Международный день памяти жертв Холокоста, который, если я не ошибаюсь, 21 января отмечается. Вот есть на самом деле несколько дней, когда жертв Холокоста мы вспоминаем. Также, в принципе, в некоторые еврейские дни поста, пост 9 ава, вспоминают тоже жертв Холокоста в том числе. И когда мы говорим про Холокост, про катастрофу европейского и общемирового еврейства, то очень сложно говорить про это с позиции, скажем так, иудаизма, с позиции еврейской традиции, некого осмысления произошедшего. Потому что осмыслить и понять причины Холокоста, как и любой другой, в принципе-то, большой человеческой трагедии, наверное, не представляется возможным. Безусловно, одна из важных причин катастрофы европейского еврейства – это антисемитизм и ксенофобия. И когда мы пытаемся эту одну из причин тоже, в том числе, осознать, попытаться как-то понять, то опять-таки мы сталкиваемся с практически непосильной задачей. Потому что в основном, как мне кажется, чистыми антисемитскими либо ксенофобскими выходками и поступками движет какое-то необъяснимое зло, которое управляет человеком. И действительно сложно понять, но расскажу из, как говорится, практической истории. Есть разные социальные сети сейчас, слава богу, в мире. Есть одна из самых молодых и быстро развивающихся социальных сетей, которая называется TikTok, где, кстати, у Толдот замечательный канал. Подписывайтесь, как говорится, на этот канал. Вот. И суть работы этой социальной сети заключается в том, что информацию, которую в ней публикует человек, у которого есть свой канал, эта информация практически рандомно может распространяться. И охват зрителей или тот, кто видит эту информацию, он какой-то огромный. И поэтому это не секрет, что в комментариях, которые люди могут оставлять под публикациями в этой социальной сети, можно найти все, что угодно. То есть это люди, пользуясь принципом анонимности, как бы не боятся писать вообще все, что угодно. Вот. И там довольно-таки много ярких, непонятных, злых, в том числе антисемитских комментариев можно найти. Вот, и поначалу меня такие комментарии, в том числе в этой социальной сети, в других социальных сетях тоже могут появиться, они меня как-то, пугали, потому что непонятно, что в действительности происходит в голове у человека, который там пишет «убивайте евреев» или «убивайте кого-либо другого». или который желает смерти огромному количеству людей ни за что. Непонятно, что происходит у человека в голове. Но, конечно же, неизвестное очень сильно пугает. И когда абсолютно непонятна мотивация, то человека, который, например, такие комментарии оставляет в этой же социальной сети, то очень хочется с этим разобраться. И если у меня есть свободное время, иногда, я захожу в профили, каналы, в профили вот этих людей, если они есть, которые пишут вот такие комментарии. И мне интересно посмотреть, чем думает человек, какой информацией он делится с миром, что он про себя пишет, если это есть, и так далее. И в основном, конечно же, видно, что люди, которые оставляют такие комментарии, они, ну, наверное, не очень здоровы. Не очень здоровы, и им нужна, действительно, им нужна помощь. И таким образом, когда они вот такие комментарии ксенофобские пишут, фактически, наверное, это нужно воспринимать как крик о помощи. Люди, помогите мне, у меня проблемы, меня надо лечить, положите меня в больницу, там, не знаю, дайте мне пилюлю. Вот. Но есть, очевидно, другие люди, другие антисемиты, другие ксенофобы, которые могут оставлять подобные комментарии злые. И совершенно непонятно, что им движет, какая мотивация. Какая мотивация была у человека, который в сети представлен как человек, у которого есть семья, который ездит в отпуск, у которого есть дети, написать, пожелать кому-то смерти. Абсолютно непонятно, что может таким человеком, что его может мотивировать это сделать. И, наверное, ответа мы и не найдем. Наверное, его и нет. Но все же я попытался, я начал думать про это, и я попытался собрать как-то, насколько это возможно, воедино, объяснение раввинов, объяснение нашей традиции о причинах антисемитизма. Конечно, нужно сказать, что многие-многие раввины писали, что это неблагодарное дело объяснять мотивацию наших врагов, антисемитов. Какое нам дело, что ими движет и зачем нам это не нужно. Вот. И это не моя цель сегодня. Не моя цель сегодня попытаться объяснить с помощью каких-то социально-политическо-экономических причин возникновения антисемитизма и как любой другой ксенофобии. Это не моя задача сегодня. Моя задача сегодня попытаться собрать и объяснить воедино первоисточники, то, что пишут раввины, про антисемитизм, про ксенофобию по отношению к еврейскому народу со стороны других народов и для чего она нам нужна. То есть мы же верим, что ничего в этом мире не происходит случайно. У всего есть какая-то цель, в том числе у зла. Зло, оно направленное, по крайней мере, по отношению к нам, у него есть какая-то цель, оно не случайно произошло в этом мире. Вообще в этом мире нет случайности. Поэтому это зло либо должно нас чему-то научить, либо у него есть какая-либо другая цель. И поэтому попытаемся сегодня погрузиться в размышления на тему, почему в этом мире есть антисемитизм с позиции толкователей Торы, с позиции раввинов, которые это все объясняю. И первое, про что я хотел бы рассказать, это, как говорится, очень еще, наверное, многими не забытая вещь. Вот. Но так случилось, что это очень яркий первоисточник, который, он, может быть, не совсем тему, но я хотел бы его упомянуть. Это отрывок из пасхальной годы. Только недавно закончился праздник Песах. Праздновали мы Песах с вами. И очень важной частью пасхального седера являлась заповедь рассказа о выходе из Египта, Магид. И в пасхальной Агаде, в сборнике, который был составлен раввинами очень-очень много веков назад, есть один отрывок, который с первого взгляда кажется очень понятным, понятно, про что в нем говорится, но чем больше его анализировать, чем больше в нем усматриваться, тем больше возникает вопросов. И начнем с этого. Это будет такое некое вступление. Этот отрывок «Вейи Шеамда». Отрывок «Вейи Шеамда» в пасхальной Агаде структурно состоит из трех компонентов, как мне кажется. Первый компонент – это где авторы пасхальной Агады заявляют, что Всевышний, нужно благословлять Бога, благословен Всевышний, который хранит свое обещание народу Израиля. Да, потому что Всевышний обещал, что египетскому рабству придет конец, и это то, что в Песах мы и празднуем, выход евреев, освобождение евреев из египетского рабства. И вот этот текст, этот компонент текста, это первая часть. И вторая часть, вот сама эта фраза «Вьи Шеамда», которая при проведении седра многими поется. «Вьи Шеамда, Вьи Шеамда». Вот, и эта фраза на иврите звучит так. «Вьи Шеамда лавотейну вэлану шелой хадбельват аматалейну лхалутейну». «Оно что-то, она, Вьи Шеамда, которая стояла, что-то оно». Держала, стояла, крепила отцов наших и нас, ибо не один только в контексте подразумевается фараон хотел нас уничтожить, погубить нас, но «Эле шебехоль дорвадор омдим алейну лахалусейну вакодыш баруху мацелейну мэдам». Но в каждом поколении есть люди, встают люди, желающие нас погубить, но Святой Благословенный Всевышний спасает нас от их рук. И сразу же после этого отрывка известного есть еще один отрывок, который в общем контексте не совсем понятен, зачем он тут есть. «Поди, иди и научись, что хотел сделать Лаван, арамеец, Якову нашему праотцу. Фараон повелел истребить столько мужчин, а Лаван стремился искоренить, уничтожить всех евреев, и мужчин, и женщин». И вот, если мы проанализируем вот этот текст целиком, не только фразу «Вьи Шеамда», это было нам защитой, все хотели нас уничтожить, не только фараон, но Всевышний нас спасал. То, что сказано до этого, благословен Всевышний, хранящий свое обещание про отцам, освободить евреев из египетского рабства. И вот третий компонент этого текста, Лаван, арамеец, хуже, чем фараон. Фараон хотел уничтожить только мужчин, Лаван хотел уничтожить всех. Возникают, когда мы попытаемся углубиться в этот текст и проанализировать, то должно возникнуть несколько вопросов. Самый очевидный вопрос, который, я думаю, вы слышали объяснение этого, ответ на этот вопрос на пасхальном седере, если вы участвовали, это что в конце концов защищало еврейский народ? «Вейиша анда лавотейну валану». И это что-то было, находилось в качестве защиты нашим отцам и нам во всех поколениях, когда нас хотели уничтожить. Что это? Вопрос, что это? Что это за оно? Это самый главный вопрос, и есть много на него ответов, как всегда у нас бывает. И второй вопрос, который мы должны задать, это какая связь всех вот этих отрывков? Причем тут Лаван? Почему мы вдруг после заявления о том, что Всевышний защищает нас в каждом поколении, несмотря на то, что нас хотят уничтожить, почему мы вдруг вспоминаем про Лаван, который был хуже, чем фараон? В общем контексте Агады это понятно, почему мы вспоминаем про Лавана, потому что мы хотим понять суть египетского рабства и через это понять суть приобретенной нашей свободы. и это одна из целей Седер Песах, это понятно. Но в отношении вот всего этого отрывка, при чем тут Лаван? Почему тут Лаван? Наверное, неспроста. Наверное, есть что-то, что нужно объяснить. Вот. И у раввинов есть несколько попыток ответить на эти вопросы. И сейчас я вкратце буду приводить эти ответы. Что это за «но», при чем тут Лаван? И что этот отрывок в конце концов значит? Чему он нас учит? И косвенно мы, может быть, попытаемся понять немножко что-то про суть антисемитизма. Что же нас защищало в «Ви Шаанда», что это за «Ви» и при чем тут Лаван? Комментатор Торы и Талмуда, величайший пражский раввин Рав Иуда Лев, Мараль из Праги, объясняет в своих комментариях на пасхальную Агаду, что тут этим отрывком авторы Агады нам хотят сообщить следующую идею. Существуют два основных типа ненависти одних людей к другим. То есть, известно, люди отличаются от животных тем, что люди могут ненавидеть друг друга. Не все, конечно, люди ненавидят друг друга, но есть люди, которые ненавидят друг друга. И существуют два типа ненависти. Есть ненависть, которую хоть как-то можно логически обосновать. И пусть это обоснование будет ошибочно и будет являться заблуждением, но человек, который испытывает ненависть к другому, может ее объяснить, может хотя бы для себя объяснить, почему он другого ненавидит. И второй тип ненависти по Маоралю из Праги – это ненависть, которая является как бы квинтэссенцией зла. Она необъяснима. Это такая атипичное проявление людей, необъяснимая ненависть к другому, которая порождает великое зло. Вот. И говорит Мораль из Праги, при чем тут Лаван, что это за ВИИ. Он говорит, что у фараона, который, безусловно, евреев ненавидел, было какое-никакое объяснение, почему так нужно поступать. Фараон полагал, или, по крайней мере, сообщал этот мотив своей стране, своим гражданам, что на наших границах враги, хетты стоят, очень опасный народ, и у нас тут внутри страны есть иноагенты, пятая колонна, это люди из Кнаана, иудеи, еще не иудеи, иврим, евреи. И вот эти евреи при любой возможности нас предадут, и вообще мы от них очень много получим горя. Поэтому они наши враги, их нужно ненавидеть, их нужно поработить, их нужно унижать, их нужно уничтожать. Так полагал фараон. У этой ненависти, хоть и ошибочное, но было какое-то обоснование. Лаван же ненавидел Якова и его семью просто так, без какой-либо причины. Именно вот этот момент, согласно Моралю из Праги, авторы Агады нам хотят сообщить, что обещание, которое нам давал Всевышний нашим праотцам, нашим предкам, что он будет нас защищать, что мы будем находиться под его защитой, вот это обещание, оно распространяется на все виды ненависти, которые направлены в нашу сторону. На виды ненависти, которые можно как-то понять, можно хоть как-то попытаться встать на сторону притеснителя, и также обещание, данное Богом, будет нас защищать от атипичной ненависти, в которой нету никакого обоснования. И нужно полагать, что когда мы говорим про антисемитизм, то же самое, какой-то, наверное, антисемитизм можно попытаться понять, что движет людьми, какие-то проявления антисемитизма являются самым простым необъяснимым злом, которым нету никаких причин. Второй момент, второй комментарий, который я хотел бы упомянуть, это комментарий раввина, который жил в XVI веке, примерно в то же самое время, что и мораль, которого раввина звали Раби Элиэзер Ашкенази. И Раби Элиэзер Ашкенази, он говорит, что, причем тут Лаван, и причем тут выход из Египта, и что это вот за ВИИ, которая нас защищает. Он говорит, что это в первую очередь это союз, заключенный Богом с Авраамом, который обещал сделать из него великий народ, народ, большой народ, многочисленный народ. То есть это обещание, обещание и заключение союза с Авраамом и с его потомками. И авторы пасхальной Агады нам говорят, что бывают моменты, когда мы про это обещание помним. Когда? Когда нас пытаются уничтожить, но мы выживаем, мы остаемся, несмотря на все проблемы и катастрофы, и несчастья, которые были на протяжении нашей всей длинной, выдающейся истории, мы до сих пор живем. Мы про это помним. Но бывают времена, когда все хорошо. Вроде бы никто нас особо не беспокоит, и никто вроде бы нас не хочет уничтожить, а может быть и наоборот даже любят и уважают. И вот, и в такие моменты мы должны все еще помнить про союз, который наши праотцы заключили с Богом, про союз, который мы заключили с Богом на горе Синай. И не должны про это забывать, что Бог, конечно, обещал нас защищать, и что мы всегда будем, но у нас тоже есть какие-то обязанности с нашей стороны союза контракта. В данном случае для нас сейчас это исполнение, соблюдение заповеди Торы. Вот. И мы не должны про это забывать, чтобы вот этот союз, это обещание Бога, оно работало. Еще одно очень важное объяснение приводится в комментариях раввина, которого звали Рав Шломо Барух, который тоже жил в XVI веке. И он говорит, что причем тут Лаван и вот это Вегишанда, он говорит, что про Лавана, если мы Тору читаем, как бы не очевидно, что он вообще злодей. И что он вот он такой плохой. И настолько он плохой, еще хуже, чем фараон. И, собственно говоря, если проводить параллели, там история Пурима. Тоже, когда мы читаем историю Пурима, не совсем понятно, что Ахашверош является точно таким же злодеем и нашим врагом, как и был Аман. Но про Амана все вспоминают, про Ахашвероша, может быть, не так вспоминают. Это не очевидно. Но и это не очевидно не только нам, это могло быть и не очевидно людям, которые жили в их времена. Очень можно предположить, что евреи, жившие во времена Ахашвероша, думали, что это хороший царь, государь, и нам при нем хорошо живется. Даже сейчас можно услышать, вот же, евреям хорошо живется в этой стране, все хорошо, власть нас не трогает и так далее, все замечательно. Вот, но, говорит Рав Шломо Барух, что авторы пасхальной Агады нам оставили сообщение с помощью вот этого отрывка с Лаваном, что иногда нас хотят уничтожить открыто, как это хотел фараон. Иногда же это происходит как Лаван, когда это скрыто, когда мотивы его и сам факт того, что он нас ненавидит и уничтожит, не очевиден и не ясен. Вот, и поэтому это тоже нужно иметь в виду. И еще последнее объяснение, которое тоже строится на том, что у нас есть некий контракт с Богом, некое его обещание, некий союз. И это вот и есть оно, которое нас защищает, именно этот контракт. И основываясь на этой идее, более современный раввин Рав Иуда Цви Берлин, которого называют нациф, про него мы чуть позже я буду еще говорить, потому что у него есть целая концепция про антисемитизм. Вот, и он говорит, что союз, заключенный Богом с Авраамом, включал в себя как бы условия, либо компонент этого договора заключался в том, что евреи должны будут на каком-то этапе своей истории быть чужаками в другой стране. Когда у нас все хорошо, и по идее так должно быть, мы должны все жить в Святой Земле, в Израиле, на нашей родной земле, с храмом, выполнять все заповеди, иметь суверенитет и так далее. Вот так должно быть. Но предусмотрено контрактом также то, что теоретически мы можем быть чужаками на чужбине, в других землях. Вот. И тут очень важно, что мы должны это воспринимать именно так, как это и было оговорено в контракте. В Торе написано, говорит Всевышний Аврааму, что твои потомки будут Гер и Езараха. Чужаками будет твое потомство в земле их. Так написано в Торе. Так говорит Бог Аврааму. И когда мы пытаемся отойти от этого, от части вот этого договора, когда мы в чужой земле перестаем быть чужаками, а наоборот пытаемся активно влиться в другую культуру, в другой народ, в другое государство, начинаем слишком большую роль играть в судьбах других стран, не нашей собственной страны, Святой Земли Израиля, то тогда появляются те, кто хочет нас уничтожить. То есть это естественный процесс. Это естественный процесс, который был предусмотрен. И тут как бы это не хорошо и не плохо, это такая духовная природа. То есть как есть материальная природа мира, если засунуть два пальца в розетку, ударит током, и как бы плохо это или неплохо, это так работает. То же самое, если евреи пытаются ассимилироваться в других странах, то автоматически приходит какая-то реакция. Вот такие объяснения замечательные пасхальные годы. Теперь давайте более системно подойдем к анализу религиозных причин антисемитизма, как они поясняются в наших разных книгах. Одно из самых ярких мест в Талмуде, в устной Торе, которое посвящено, которое, как бы условно говоря, говорит про антисемитизм, это отрывок из Талмуда. И в этом отрывке это трактат Шаббат. Раввины пытаются найти какие-то скрытые шифры в тексте Торы. Например, почему определенные слова в Торе, названия, топонимы, почему они называются так, как они называются? Почему Синай, гора Синай, пустыня Синай называется Синай, а не как-то по-другому? Вот, если она называется в Торе Синай, то, наверное, это не просто так. В конце концов, нам не суть важно географическое место знать дарование Торы. И мы, наверное, его точно и не знаем. Вот, но название мы знаем, что Тора была дана на горе Синай. Зачем же нам это знать? Вот, и раввины в Талмуде пытаются объяснить, что какая скрытая информация может скрываться в названии горы Синай. И раввины приводят два объяснения. Первое объяснение – это то, что Синай созвучно с словом сина, то есть вражда, ненависть. И, соответственно, один из раввинов, раввинов эпохи Талмуда, Рав Хисда, говорит, почему так называется Синай, потому что от горы Синай пришла ненависть, от событий, которые были на горе Синай, события, которые были на горе Синай, породили ненависть у идолопоклонников по отношению к нам. То есть после того, как была дарована Тора, автоматически появилась в этом мире ненависть, зло, антисемитизм по отношению к нам. Наверное, это можно понять по-разному, но вот очень грубо, если попытаться этот отрывок комментарий из Талмуда пояснить, то, наверное, он означает примерно следующее, что в духовный мир, по крайней мере, так, как мы его воспринимаем или можем осознать, построен на схожих принципах с миром материальным. В материальном мире есть действие, есть противодействие, как правило. Вот. И как бы наши естественные законы этого мира строятся на этом принципе, на принципе действия и противодействия. И духовный мир построен схожим образом. Если есть святость, если есть что-то святое, если есть возможность, использовав какие-то средства, приблизиться ко Всевышнему, то значит автоматически есть что-то, что может это приближение задерживать. Действие, противодействие. То есть есть... Я сейчас буду говорить слова, которые я сам не до конца знаю, что они могут означать. Если есть чистая духовная энергия, то значит есть и оскверненная духовная, темная духовная энергия. Вот это, но так оно работает. Поэтому после величайшего откровения Бога людям на горе Синай, когда еврейский народ получил Тору, это событие создало естественно неестественную ненависть к еврейскому народу, у которых это откровение есть, ненависть создала у других народов. Вот. И другое мнение обращает внимание, другое мнение в Талмуде, что гора Синай также называется гора Хорев. И это тоже название неспроста такое, потому что Хорев на иврите схоже слову Харава, Хурба, Харава, Хурба, то есть уничтожение. И, соответственно, это намек в другую сторону, что если кто-то захочет в будущем уничтожить еврейский народ, то нам гарантировано с откровения на горе Синай, что они тоже получат по заслугам в меру своей собственной мести. Да, вот, таким образом, по вот этому классическому комментарию, наверное, можно сделать вывод, что какая-то мера ненависти неевреев к евреям, какая-то мера, была изначально запрограммирована в этом мире и является результатом дарование Торы. Что с этой информацией дальше делать, это вопрос более тяжелый, для, наверное, более длительного и подробного разъяснения и дискуссии. Но Из Талмуда можно сделать вывод, что антисемитизм, он неизбежен, и он изначально был заложен в этом мире. Раввины другие, более толкователи Талмуда, раввины эпохи Ришоним и Ахруним, уже более подробно попытались понять, зачем нужен в этом мире антисемитизм. И сейчас мы пройдемся по их объяснению этого явления. И если не говорить про вот это очень сложное к пониманию трактовку Талмуда, которую я только что привел, что Синай, события, произошедшие на горе Синай, привели в этот мир ненависть, вражду неевреев к евреям. Если отдалиться от этого объяснения и говорить про другие объяснения, почему, религиозные, почему есть антисемитизм, то, наверное, самое популярное, и, скорее всего, вы это слышали, это то, что антисемитизм является следствием ассимиляции еврейского народа. Вот, и сейчас я более подробно расскажу, что имеется в виду. Рав Яаков Эмден, который жил в новое время, один из комментаторов Талмуда и Шулхан Аруха, он говорил, писал, что у ассимиляции есть много проблем. То есть ассимиляция приводит огромный спектр проблем. Когда евреи пытаются стать частью общества нееврейского, которое их окружает, то это приводит к саморазрушению. И понятно, что если человек хочет ассимилироваться, хочет отбросить свою собственную культуру и ценности и присоединиться к ценностям других культур и других народов, то он сам себя добровольно уничтожает. Уничтожает свое наследие, уничтожает то, что связывает его с его предками, с историей и так далее. Это такой вот духовный суицид, духовное самоубийство. И, безусловно, это плохо с разных точек зрения. Почему ассимиляция? Это плохо. Но автоматически, пишет Рав Яаков Эмден, что ассимиляция приводит к возрастающей ненависти, нетипичной ненависти не евреев к евреям. То есть, когда есть ассимиляция, когда есть попытка ассимиляции евреев в других культурах активная, то в этот же период возникают у нас проблемы, очень-очень-очень серьезные. И, например, Рав Яаков Эмден пишет, что первый такой эпизод в нашей истории случился во времена Хануки, в эллинистический так называемый период, когда очень много евреев, мы даже не знаем сколько, захотели добровольно или недобровольно перестать быть евреями, а захотели стать носителями эллинистической культуры, то в итоге, в конце концов, это все привело к невероятной дефрагментации, раздроблению еврейского народа изнутри. Появилось очень много групп внутри еврейского народа, которые враждовали между собой и так далее. И в конце концов это привело к разрушению второго храма. А еще впоследствии это привело к изгнанию евреев из Святой Земли, к их расселению. Вот, и плоды вот той самой попытки ассимиляции в эллинистический период, наверное, мы с вами пожинаем до сих пор, до нашего времени, потому что в какой-то мере то изгнание и то разрушение не закончилось. Храм еще не отстроен, и не все евреи еще до сих пор вернулись в Святую Землю. Вторая попытка была во времена испанской инквизиции. Евреи, которые жили в мусульманский, в арабский период в Испании, жили довольно-таки богатой религиозной жизнью. У них были возможности, там было много учителей Торы, писались труды, изучались науки и так далее. Все было хорошо. Но потом, когда появились христиане на тех территориях, и когда евреи не по своей воле стали жить в абсолютно другой стране, то исторически, если изучать историю того периода, сложилась такая ситуация, что поначалу христиане испанских евреев, наоборот, пытались приблизить и как-то в позитивном смысле использовать. Им давались какие-то особые привилегии и так далее, потому что они, наверное, разные мотивы были. Наверное, они хотели политически, экономически закрепиться на новой территории. У них есть люди, которые только-только при мусульманах жили, сейчас христиане, вот совершенно вот. И вот этим клеем мог быть еврейский народ, и поэтому евреям давали привилегии. И евреи в тот период, так пишет Рав Яаков Эмден, исторически я не перепроверял, так ли это и насколько это так, но Рав Яаков Эмден пишет, что в тот период евреи попытались ассимилироваться, и это привело, следствие этой ассимиляции, это была испанская инквизиция, которая закончилась, в конце концов, изгнанием всех евреев из Испании. Вот. Если экстраполировать, развивать эту идею, наверное, можно таким же образом попытаться объяснить катастрофу европейского еврейства. Вот. Но мы этого делать не будем. Рав Яаков Эмден про это не писал. Он жил до этого. В похожем ключе пишет автор Меше Хохма Рав Мейр Симха из Двинска. В очень похожем ключе. Он пишет про свое время, когда появилось движение еврейское «Аскалы», так называемое «просвещение», начал зарождаться реформистский либеральный иудаизм, только зарождаться. Вот, и появилось активное и явное движение в сторону светской ассимиляции евреев. Вот. И Рав Мейр Симха из Двинска пишет, что это все приведет к катастрофе. И он пишет, что если в каком-то городе, например, в Берлине, евреи говорят, что Берлин для нас – это наш Новый Иерусалим, то для евреев в этом месте ничем хорошим такие заявления и такая активная попытка к ассимиляции не закончится. Рав Симха из Двинска, в принципе, он не дожил до Холокоста, но фактически он его предсказал. То есть он говорил, писал в своей книге, в своем комментарии, что большое разрушение придет оттуда, откуда вот зародилось вот это движение еврейской ассимиляции, то есть из Германии. Оттуда придет большое разрушение и большие проблемы. Вот. Опять-таки, я очень важную вещь должен сказать, что это только одна из граней, одна из попыток понять духовные причины антисемитизма. И не единственное, то есть это только одна из граней. И что это ассимиляция. Ассимиляция привела к вот этому всему. И, возможно, вы слышали это объяснение. И очень важно понимать, что это только одна сторона монеты или одна грань. Потому что сам вопрос, он многогранен и очень-очень сложен. Вот. И таким образом, во многих поколениях, где была попытка к ассимиляции, начинались у евреев проблемы. В Талмуде есть история Агада, которая много веков как бы не до конца была понята раввинами. Эта Агада гласит, что раз в 70 лет на небе появляется звезда, которая сбивает с пути моряков. То есть моряки путаются в навигации своих кораблей, и вот из-за этой ошибочной звезды они за ней следуют и, соответственно, теряются. Вот. И раввины более современные, толкуя эту Агаду, из Талмуда говорят, что она означает, 70 лет неспроста упоминается в этой истории, в этой притче, потому что 70 лет это вот как бы возраст поколения. Вот одно поколение это вот 70 лет. Соответственно, раз в 70 лет, раз в поколение моряки это еврейский народ, которые плывут на корабле Торы в светлое будущее, еврейский народ раз в поколение сталкивается с ошибочной звездой. И раввины говорят, ошибочная звезда – это либо ошибочная идеология, за которой следуют евреи, таким образом ассимилируются, либо какая-то идея, культура чужая, за которой следуют евреи, и это приводит к ассимиляции. И это вот такой естественный процесс, что ли, что в каждом поколении такое может быть. И да, это тоже очень важное объяснение, которое, не знаю, Елена, может, оно не совсем в тему было, но все же я его вспомнил, поэтому хотел привести. У нас не так много времени осталось. Я бы хотел еще поговорить про несколько других религиозных причин антисемитизма. Многие раввины говорят, что я это вначале упоминал, что антисемитизм и ксенофобия, вражда, ненависть, она многогранна. Она может быть разной. Разные вещи могут ее вызывать. И если попытаться найти в первоисточниках вот много вот этих разных граней, ассимиляция это одна из них, которые я упомянул. Что же еще может вызывать антисемитизм и почему он вообще есть? Можно, например, найти в письме Рамбама Маймонида, который жил в 13 веке, в 12 веке, который поддерживал тесную связь, переписку с евреями Йемена. И он им написал письмо такое, поддерживающее их, потому что в то время евреи Йемена испытывали все тяготы преследования в их стране со стороны власти. Вот. И в так называемом Игерес Тайман, письме йеменским евреям, Рамбам пишет, что вообще можно выделить три вида антисемитизма. Есть три причины, из-за которых нас преследуют, из-за которых нас не любят. Первое, пишет Рамбам, это что-то схожее, он пишет, что я объяснял из Талмуда, это то, что из-за того, что еврейский народ получил такой невероятную возможность приблизиться к Богу через заповеди, как Тору, у многих людей возникает такая, что ли, физическая вражда по отношению к нам, которая неестественным способом у них появляется. И они нас хотят уничтожить физически. Наше само присутствие физическое им, не знаю, для них является... Они страдают из-за своей ненависти, они прямо страдают, поэтому хотят нас уничтожить. Поэтому Вот это одна из граней, это сама Тора, сама наша избранность, а мы избраны для исполнения Торы, является катализатором антисемитизма. Вторая причина, я ее обозвал, Рамбам, конечно, ее не так называет, я ее назвал теологический резонанс. Всегда на протяжении всей истории были представители других народов, у которых была своя собственная вера. И сталкиваясь с евреями, у которых вера совершенно другая, ни на что не похожая, они пытались переубедить нас в нашей неправоте, в их правоте, и часто это переходило в насилие и в преследование еврейского народа. То есть разница в нашей вере с верой других народов создавала такой большой резонанс, что это приводило к насилию, к антисемитизму. Так пишет Рамбам. И третий вид антисемитизма, он говорит, это то, что это антисемитизм, который исходил от христианской церкви в Средневековье. Это некая комбинация двух этих групп. Это, как можно понять со слов Рамбама, это некий такой комплекс отверженности, который есть у христиан. То есть, с одной стороны, они пользуются учением Торы как основа для своего верования, для своего образа жизни. Но с другой стороны, получается, что если, как средневековые христиане думали, они ново избранные евреи, то получается, что непонятно, как старые евреи до сих пор еще живут. И это какой-то парадокс. И это создавало в средние века, да, наверное, эхо этого можно до сих пор почувствовать, создавала очень сильный комплекс отверженности. То есть, да, поизучайте этот вопрос. Это очень интересная концепция. Но, в принципе, про нее пишет Рамбам. То есть, это особый христианский вид антисемитизма. Вот. Это то, что Рамбам пишет. В другие раввины, более современные, пишут, что раввины, которые в 20 веке живут, пишут, что, в принципе, в наше время, в 20 веке, в 21 веке, антисемитизм приобрел новую грань. То есть он не похож на тот антисемитизм, который был, на ту ненависть, которую евреи испытывали по отношению к нам, который был в римскую эпоху, в византийскую эпоху, в средние века и так далее. То есть старый антисемитизм был, в принципе, направлен к нашей особенности. Мы особенные евреи, и, то есть из-за чего он возникал? Потому что евреи отличались всегда, евреи сами себя пытались отличать от других. И поэтому была ли у этого теологическая основа, либо это некий скрытый духовный механизм, как в Талмуде написано, как я объяснял, либо это комплекс, либо это еще что-то, комплекс, основанный на теологии, на веровании, на вере. Вот. Но в любом случае это была вражда, порожденная страхом. А страх этот, в свою очередь, порождается неизвестным. То есть не евреи, какие-нибудь средневековые испанцы, каталонцы, сталкиваясь с евреями, которые говорили на другом языке, жили по-другому и так далее. И они не понимали, кто это такие и так далее. Это порождало страх. Страх, в свою очередь, порождает, в конце концов, насилие. Ксенофобию, насилие. Это был старый вид антисемитизма. И некоторые современные раввины говорят, что вот в наше время, если мы говорим про 21 век, кажется, что это уже так не работает. Ведь в наше время, ну, по крайней мере, в некоторых местах, наоборот, если ты отличаешься, если ты как-то выделяешься, то это наоборот, это же хорошо. Разнообразность, все имеют право по-разному себя, как говорится, проявлять. И по идее антисемитизм, ну, если говорить про западную культуру, не может порождаться страхом и порождаться тем, что евреи отличаются. Потому что много кто отличается. Сейчас у нас есть доступ на наших кончиках пальцев к любой информации. Мы знаем, что настолько все отличаются, настолько все разное, столько, как говорится, всего люди себе напридумывали, что чего бояться. Все про евреев, в конце концов, можно в интернете прочитать. По-разному причем. Вот, поэтому новый антисемитизм – это что-то, что мы… То есть, чем он порожден, антисемитизм 21 века, мы, пишут раввины современные, мы до конца еще понять не можем. Потому что мы находимся внутри истории, мы еще живем вот в этот период, когда что-то поменялось. И вот тот самый Нециф, уже нету времени мне про его… идею рассказать Рав Иуда Цви Берлин. Он, в принципе-то, пишет, что мы не должны, в принципе, попытаться понять, почему нас кто-то ненавидит, почему есть антисемитизм, потому что это невозможно понять. Это какая-то система, которая есть в этом мире, которая как сложная математическая модель, система, которая постоянно меняется, которая меняется от такого количества факторов, которые мы не можем просчитать. И поэтому, в конце концов, мы до конца и не поймем, почему есть антисемитизм, почему нас кто-то может не любить. Но несколько моментов, которые мы должны знать, я все-таки это вкратце расскажу, есть еще есть пару минут, это очень важная идея. Нациф говорит, для нас несколько моментов, которые мы должны понять, это, во-первых, если мы не находимся в Святой Земле, в Израиле, и не ведем внутри, или не ведем в Святой Земле тот образ жизни, который предписывает Тора вести, не соблюдаем заповеди, не живем по Торе и так далее, то это плохо. Но если в это же самое время мы, находясь на чужбине, пытаемся пустить корни и укорениться, отстроиться во всех планах в другой земле, то это автоматически приводит антисемитизм, ненависть по отношению к нам. Это закон природы. И это нужно иметь в виду. Нужно иметь в виду. Жить в земле Израиля, наверное, не у всех есть возможность, но, по крайней мере, живя не в Израиле, нужно всегда помнить, что корни пускать не надо. Это плохо, плохо, плохо заканчивается. И еще Нециф говорит, тоже очень красивая идея. Он говорит, что наши мудрецы сравнивают еврейский народ с огнем, а неевреев с водой. И вода, огонь – это вот такие символы, которые должны как бы противодействовать друг другу, как плюс и минус. И кто-то должен победить. Либо вода должна потушить огонь, либо огонь должен испарить воду. И это вот такая опасная смесь двух элементов, которые противоречат друг другу. Вот. Но существует модель, как можно, наоборот, подружить воду и огонь. И это, говорит Нециф, это раввины говорят, это очень древняя аналогия. С помощью кастрюли, с помощью какой-то перегородки, если налить воду в котел, то огонь будет очень хорошо взаимодействовать с водой. Сварится супчик или чаек, и вот таким образом все будет хорошо. И в этой аналогии в кастрюле это есть некие виртуальные границы, которые мы должны сами для себя поставить. Это, наверное, очень плохой пример, но в каком-то роде мы должны создать свое духовное виртуальное гетто, в котором мы сами должны отделиться от других культур, от других народов, если мы живем в Галуте или даже в Израиле. Вот. И тогда все будет хорошо. Тогда мы сохранимся, и тогда не будет проблем. Вот такие советы дает Нецив.